Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 июня, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. В начале часа новости, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Палестинские боевики убили похищенного израильтянина. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 пропавших в море человек. В Москве пройдет встреча глав МИДа стран Большой Восьмерки. На западном берегу Иордана найдено тело 18-летнего израильтянина, которого захватили в заложники палестинские боевики. Убийство Элиаху Ашери совершила группировка Комитета народного сопротивления. Боевики обещали расправиться с ним, если Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа. Тем временем ночью в северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. В городе Рамаллах израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Об этом сообщили информационным агентствам сотрудники палестинских сил безопасности. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан так охарактеризовал израильскую операцию в секторе Газа.
Конечно, можно понять, что израильтяне хотят найти тех, кто похитил солдата. Однако нужно действовать так, чтобы не пострадало мирное население. Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности. На мой взгляд, израильскому и палестинскому лидерам следует вместе добиваться урегулирования ситуации,
сказал Кофи Аннан. Подробнее о ситуации в Израиле в репортаже нашего корреспондента в программе «Время свободы» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. МИД России обратился к властям Ирака и коалиционным силам с просьбой помочь найти виновных в убийстве россиян.
Мы обратились с просьбой настоятельной и к иракским соответствующим службам, и к руководству коалиции во главе с Соединенными Штатами. Обратились на предмет принятия неотложных мер по установлению личностей преступников, их задержанию и преданию правосудию.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госдума России возложила ответственность за гибель дипломатов на силы коалиции. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Иран не должен медлить с ответом на предложение 6 ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. А посланник США при ООН Джон Болтон, в свою очередь, отметил.
Ответ Ирана, если он будет получен еще до совещания министров иностранных дел Большой Восьмерки, соответствовал бы заданному президентом Бушем критерию недель, но не месяцев. Это по-прежнему наша позиция. Мы полагаем, что Иран должен дать ответ как можно скорее.
Сказал Джон Болтон. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца. Машина, в которой ехал солдат, во вторник подорвалась на мине, заложенной у обочины дороги в провинции Анбар к северу от Багдада. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин. О гражданстве погибшего и раненых не сообщается. В Кабуле состоялись переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад. Цель поездки – скоординировать действия Афганистана в Пакистан в борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды.
Ситуация такова. Афганистану и Пакистану, а также, кстати, и Соединенным Штатам угрожают одни и те же враги. На них необходимо сконцентрировать внимание. Сначала они подорвали изнутри Афганистан, потом совершили теракты в США, потом пытались убить президента Пакистана. Сейчас они совершают нападение на мирных жителей Афганистана.
Заявила Кондолиза Райс. Аль-Каида угрожает Турции новыми терактами. С подробностями наш корреспондент Елена Солнцева.
Турецкий телеканал CNN Turk передал в эфир отрывки видеозаписи с обращением Аймана Аз-Зауахири, одного из лидеров международной террористической организации Аль-Каида, который объявил Турцию мишенью новых крупномасштабных терактов из-за отхода от истинного ислама и поддержки Израиля. На средиземноморских курортах новыми терактами угрожают курдские боевики. Курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана» взяла на себя ответственность за взрыв в курортном городе Манавгат в пригороде Анталии. В заявлении, распространенном курдским информационным агентством, содержится требование прекратить туристические поездки в Турцию. Доходы, которые Турция получает от туристического бизнеса, идут на борьбу с курдской рабочей партией, утверждают курдские сепаратисты. В результате взрыва 25 июня погибли четверо и были ранены 28 человек. Состояние одной из раненых туристок, гражданки Белоруссии, крайне тяжелое. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Под Брянском в среду потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Погиб пилот, заместитель командира полка, подполковник Андрей Ваховский. Предварительная версия катастрофы – внезапное ухудшение самочувствия пилота. В среду вечером при взлете с аэродрома в городе Остров Псковской области получил повреждение бомбардировщик ВМФ Су-24. Находившиеся на борту пилот-инструктор и стажер не пострадали, о подробностях не сообщается. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Министр рассмотрит в этой связи поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа Павел Давыдов.
И вновь о погоде. По северу России продвигается на восток циклон, отмечают синоптики. Сегодня его центр приблизится к Коми. Так что почти везде дожди, от небольших до умеренных, с грозами. В центре России сегодня последний жаркий день. А вот с завтрашнего дня, когда в тылу циклона ветер будет с северо-востока, начнется довольно продолжительный период прохладной погоды. Днем около 20 выше нуля, да и ночью будет около 10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, температура от 20 до 22 выше нуля. В Москве днем переменная облачность, локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Температура около 29 градусов тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
Совещание министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве. Внешняя политика России. Тема публикации рубрики «Русский политический интернет». Конкурс экспериментального кино на Международном московском кинофестивале.
И возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность? Таков наш вопрос слушателям «Радио Свобода». Наш постоянный слушатель Александр Добов из Санкт-Петербурга с этим не согласен и пишет нам, что кто поверил, авторская песня потеряла популярность в народе. Нет, она ищет своего героя, и мы его ждем, потому и едут люди в Самару. Как вы слышали в новостях, прошу прощения, Надежда, накануне совещания в Москве министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, политологи разных стран, естественно, пытаются предсказать, какие темы будут главными, удастся ли министрам найти общий язык. Об этом с американским экспертом беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Перчнер очертил круг проблем, о которых может пойти речь на совещании. Всегда, когда министры иностранных дел собираются на совещание, они определяют круг вопросов для обсуждения на саммите глав правительств стран Большой Восьмерки и вносят поправки в проекты документов, которые могут быть приняты на встрече в верхах. Среди этих вопросов, видимо, будут и конфликты на территориях стран бывшего Советского Союза. Это вопросы о границах, особенно Грузии и Молдовы. Проблемы сложные, если учесть фактическую независимость Южной Осетии и Абхазии и Транснистрии. О каких конфликтах за пределами постсоветского пространства может пойти речь? Я думаю, невозможно обойти вопрос об Иране. Слишком уж глобальная проблема. И здесь госсекретарь Кондолиза Райс попытается заручиться поддержкой всех стран «восьмерки», включая Россию. С Ираном связан не только ядерный вопрос, но и вопрос о терроризме. Тем более, что госсекретарь перед приездом в Москву посетила Афганистан и Пакистан, где речь шла об усилении борьбы с боевиками Талибана и террористами Аль-Каиды. Северная Корея на совещании министров иностранных дел не займет такое место, как Иран. Северная Корея до сих пор рассматривается как региональная, азиатская проблема, и европейских участников клуба восьми волнует намного меньше, чем проблемы Ирака и Ирана. Наверняка будет обсуждаться и палестино-израильский конфликт, но он вряд ли будет доминировать. Какие вообще надежды вы связываете с этим совещанием? Я полагаю, от того, как пройдет совещание министров иностранных дел, зависит, с какими трудностями встретятся потом участники июльского саммита в Санкт-Петербурге. Если результаты московского совещания будут положительными, то надо ожидать аналогичных результатов и от саммита Большой Восьмерки. Если же в сообщениях для прессы будет сказано, что совещание прошло в откровенных дискуссиях, то значит на саммите возникнут значительные проблемы. Это был Герман Перчнер, президент Совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, так понимаю, что одна из главных тем сегодняшних газет — это встреча Владислава Суркова с журналистами.
Совершенно верно. Дело в том, что, как он заявил, у России нет элиты, чиновникам не хватает идеологических убеждений, а президент в ближайшем будущем может получить партбилет. Вот так заявил вчера на встрече с западными и российскими журналистами. Заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Еще, как пишут ведомости, он предостерег бизнесменов от вмешательства во власть и объяснил, как в России понимают демократию. Сурков становится публичной фигурой, констатируют эксперты. Им вторит и газета «Газета». Замглавы президентской администрации Сурков подтвердил свою репутацию главного кремлевского идеолога. Выступая вчера перед журналистами, как было объявлено в преддверии саммита «Большой восьмерки», он изложил идейные основы программы будущего президента. Речь Суркова, по мнению газеты, можно трактовать еще шире. Он наконец-таки нашел российскую национальную идею. Формула Суркова такова: идеологическая целостность, суверенная демократия и модернизированная экономика. Формально же, как пишет газета, вчерашнее выступление Суркова имело относительно узкую задачу показать, что Россия по всем параметрам, включая развитость политических институтов, достойна своего председательского места в Большой Восьмерке. Но Сурков, как пишет газета, не был бы Сурковым, если бы не превратил общение с журналистами в фейерверк политологии пополам с политтехнологией. А вот мнение издания «Коммерсант». Вчерашнее выступление замглавы администрации выглядит как предупреждение лидерам «восьмерки» о том, что поднимать на саммите внутриполитические вопросы Москва своим гостям не рекомендует. Ну, хотя бы для того, чтобы желающие поговорить на эту тему не попали в категорию тех, кто по классификации Суркова критикует Россию не от чистого сердца, а со спекулятивными целями. Опасения Кремля в том, что подобные спекулянты в Петербурге обнаружатся, вполне оправданы, ведь ряд западных экспертов полагает, что Россия не удовлетворяет стандартам демократии, а ее председательство в Большой Восьмерке подрывает авторитет элитного клуба. Действительно, независимая газета отмечает также, что главной новостью брифинга стало заявление о том, что глава России может стать партийным. Беспартийность президента в России, по словам Суркова, это, цитата, «дело поправимое в ближайшей исторической перспективе», конец цитаты. Близость этой исторической перспективы не была обозначена кремлевским идеологом. Это издержки нашей борьбы с коммунизмом. Мы занимались департизацией и какое-то время сильно этим увлеклись. И отсюда возникла такая ситуация, пояснил Сурков журналистам. По его словам, утверждение о том, что власть поддерживает исключительно Единую Россию, провоцируется такой ситуацией, когда президент не является членом какой-либо партии. По мнению газеты «Ведомости», единороссы надеются, что президент будет членом именно их партии, ведь закон ему этого не запрещает. Но на протяжении всего срока деятельности партии мы это ему предлагали, но пока он ничего не ответил. Так признался руководитель Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев. Речь не идет о немедленном вступлении Путина в партию под исторической перспективой, инициативой, о которой заявил Сурков, надо рассматривать выборный цикл. Президента может стать член партии, если она его выдвинет, пояснил ведомостям другой чиновник кремлевской администрации. Если президент возглавит партию власти, это очень опасно, так пояснил секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. Вот таково мнение газет.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Палестинские боевики убили захваченного в воскресенье в заложнике 18-летнего израильтянина, сообщают западные агентства. Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждает сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска. Израильско-палестинские отношения. Закономерен ли нынешний кризис? Новое старое лицо чеченского сопротивления. Почему в мире не любят Америку? Дискуссия в Вашингтоне. Право граждан получать свое досье в архивах спецслужб бывших режимов. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
Далее в нашей программе спортивная информация. И прежде о теннисе. В Лондоне продолжается уимблдонский турнир. Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема». Вчера дождь опять-таки внес коррективы в программу соревнований. Были сыграны не все поединки, но тем не менее 8 россиянок успели одержать победы и выйти в третий круг соревнований. Это Мария Шарапова. Она нанесла поражение Ане Смашновой из Израиля. Анастасия Мыскина, выигравшая у Кары Блэк из Зимбабве. Анастасия Родионова, она взяла верх над Эмили Луа, француженкой. Елена Лиховцева одолела Стефани Форец, еще одну теннисистку из Франции. Динара Сафина одержала победу над американкой Джилл Крейбас. Анна Чеквитадзе взяла верх над своей соотечественницей Еленой Весниной. Елена Дементьева одолела Саню Мирзу из Индии. А Светлана Кузнецова одержала победу над Кветой Пешке из Израиля. У мужчин продолжают участие 2 представителя России по итогам вчерашних поединков. Это Дмитрий Турсунов, он выиграл у Данаи Удамчоке из Таиланда. А Михаил Южный разгромил своего соотечественника Игоря Куницына 6-3, 6-1, 6-0. Первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, улучшил свой рекорд и одержал 43-ю подряд победу на травяных покрытиях, выиграв у Тима Хенмана из Великобритании 6-4, 6-0, 6-2. Австралиец Лейтон Хьюитт нанес поражение Филиппу Воландри из Италии. Американец Энди Родик выиграл у Янко Типсаревича из Сербии и Черногории. Ну а еще один российский теннисист Николай Давыденко завершил выступление, увы, в уимблдонском турнире, уступив довольно неожиданно теннисисту, который успешно прошел квалификационные соревнования, колумбийцу Алехандро Фалье в 4 сетах 6-2, 6-7, 6-7, 3-6. Ну а теперь о футболе. Завтра продолжится чемпионат мира в Германии. Состоятся 2 четвертьфинальных матча. Сборная Германии играет с Аргентиной, а итальянцы померятся силами с футболистами Украины. И в этой связи поступают сообщения о том, что у капитана сборной Германии Михаэля Баллока и у нападающего Мирослава Клоза небольшие повреждения. Вполне возможно, они не выйдут в стартовом составе на матч против Аргентины. Алессандро Неста заявил, что он не сыграет в матче с Украиной. Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот игрок не успел оправиться от травмы ноги. Ну и еще одно сообщение. Российский арбитр Валентин Иванов, чье судейство матча Португалия-Голландия вызвало столь много нареканий, больше не будет судить на чемпионате мира. Но не потому, что он не справился со своими функциями, а потому что просто не вошел в опубликованный ФИФА в среду список 12 судей, которые будут продолжать работу на турнире. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
В Москве 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. На Московском международном кинофестивале продолжается показ фильмов конкурса экспериментального кино «Перспективы». Российская лента «Маяк», немецкий фильм «Возьми себя в руки» и чешский «Рестарт» сделаны не дебютантами и имеют отчетливые признаки национальных киношкол, рассказывает Елена Фанайлова.
И чешские, и российские фильмы – ленты, если можно так сказать, дизайнерские. Это касается и работы операторов, и художников обоих фильмов, и заставок, и монтажа. Молодые герои фильма «Рестарт» работают в рекламном мире. И фильм, соответственно, сделан с некоторым технологическим шиком. В нем много стильных монтажных приемов, высокая, но не раздражающая зрителя визуальная динамика. В нем город Прага представлен не туристическими видами, а именно что городским дизайном. Герои фильма, несмотря на тусовки в ночных клубах, не являются типичными представителями мира гламура и пиара. Они не фальшивы, они умны и талантливы, и в их жизни есть место личной катастрофе. Главная героиня в непростые минуты жизни ходит к матери на кладбище, а с утра может сообщить любимому человеку: «У меня ноги стали, как у старухи». В фильме достаточно фирменного чешского юмора. Автор фильма «Рестарт» 28-летний Юлиуш Шевчук учился в Нью-Йоркской киноакадемии, отмечен наградой Британской киноакадемии. Начальные сцены российского фильма «Маяк» также выполнены с удивительным, почти вызывающим визуальным изяществом. Титры сделаны профессиональным каллиграфом. Они смываются водой, буквы превращаются в размытые чернильные черные точки на фоне облаков и гор Кавказа. Лента поставлена 26-летней выпускницей ВГИКа Марией Саакян. Ее дипломная работа была удостоена нескольких международных наград. «Маяк» — ее вторая картина по сценарию Гиви Шевгуладзе. Действие происходит то ли в Нагорном Карабахе, то ли в Абхазии во время вооруженных конфликтов начала 90-х. В основе истории — личный опыт сценариста и режиссера ровесников. Однако режиссер сознательно избегает показа ужасов войны. Ужас имеет скорее бытовой и ежедневный характер. В доме гаснет свет, не ходят поезда, по ночам стреляют. Лента в изобразительном отношении «Наследующее» и «Оселяне» и Тарковскому так красиво, что у зрителя поневоле возникает вопрос.
Большая проблема, в общем, заключается в том, как отливается в кино память о войне. Для меня все время вот при просмотре возникал такой зрительский конфликт. Можно ли об этой войне, не проделав рефлексивной работы, социальной работы, начать снимать такую чистую лирику? Здесь нет врагов, здесь есть просто, возможно, даже красота этого какого-то разрушенного мира. И природная красота сохраняется, красота там этих женщин, этих детей. Думаю, это достаточно, конечно, тонкое кино, но проблема есть в выборе темы и, соответственно, вот киноязыка этой теме.
Говорила филолог Дарья Ли. Нет противоречия между формой и содержанием в немецкой ленте «Возьми себя в руки». Этот фильм в жанре черной комедии и народной мистерии сделан восточной немкой Сабиной Михель, которая училась и работала в Париже и Лиссабоне. И это ее восьмая работа в кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Наиболее интересную публикацию, посвященную внешней политике России, представит наш коллега Александр Гостев.
Войны, конечно же, не будет, но предстоит такая яростная борьба за мир, что мало никому не покажется, пишет сегодня военный обозреватель и публицист Александр Гольц на интернет-сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Волки, волки вокруг», комментируя выступление Владимира Путина перед российскими послами в Москве.
Не очень похоже, что Путин понимает причины, по которым его внешняя политика оказалась в тупике. Главная проблема по Путину заключается в том, что конфликтный потенциал в мире, несмотря на все предпринимаемые усилия, продолжает возрастать. Источник этого конфликтного потенциала президент не называет прямо, но намекает. Поговаривают, мол, о конфликте цивилизаций. И речь стала быть о противостоянии Запада и специфических режимов, вроде иранского. Путин тут же декларирует: мы ни в каких священных союзах участвовать не будем. Подозреваю, что это заявление вызвало восторг в Тегеране и Пхеньяне. Ведь оно означает, что никакой единой политики цивилизованных стран, видимо, именно попытки сформировать такую политику Кремль именует священным союзом, по отношению к тем, кто пытается создать ракетно-ядерное оружие, чтобы шантажировать остальной мир, выработано не будет.
Александр Гольц обращает внимание на то, что очередное заявление об особой позиции России по отношению к Ирану прозвучало в тот же день, когда МИД сообщил о гибели российских дипломатов в Ираке.
Помнится, совсем недавно в Шанхае после встречи с иранским президентом Владимир Путин многозначительно намекал, мол, наши друзья помогут обязательно. А кремлевские политологи разъясняли гражданам, что особые связи с Россией и с мусульманским миром помогут освободить дипломатов.
Но и теперь, как отмечает автор статьи, Владимир Путин видит главную угрозу отнюдь не в террористах и тех, кто их финансирует. Он сразу же заявляет, что его особенно беспокоит застой в области разоружения. а именно позиция США, которые игнорируют неоднократные российские предложения запустить переговорный процесс по замене договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2009 году.
Мотивы понятны. Именно этот договор фиксировал, что Россия хоть в чем-то равна самой могущественной стране мира. Ну а то, что подобный договор окончательно вернет два государства к стратегии взаимного сдерживания, то есть противостояния, Путина не очень волнует. Какие могут быть церемонии, когда товарищу Волку надо показать его место? Само собой понятно, что добиться равноправия и взаимного уважения успешнее всего можно с помощью ядерного оружия.
Как заявил в разговоре со мной Александр Гольц, речь Путина перед послами, по его мнению, представляет собой поразительное сочетание комплекса неполноценности с манией величия.
Было бы верхом наивности, конечно, ожидать, что в своем публичном выступлении такой человек, как Владимир Путин, будет всерьез говорить о тех проблемах, с которыми столкнулась российская внешняя политика. А эти проблемы сейчас чрезвычайно серьезные. Я напомню, что в свое время те, кто писал концепцию российской внешней политики, настаивали, что важнейший ее приоритет – это отношения со странами СНГ. Сейчас, по крайней мере, с тремя из этих стран, наши отношения хуже, чем когда-либо в истории. Россия сталкивается с беспрецедентной по жесткости критикой в свой адрес в последнее время. Ну, Владимир Владимирович Путин ни о чем этом не говорил. Он предпочел построить свое выступление как такой развернутый ответ тому самому Волку, который, как он сказал, выступая перед федеральным собранием, кушает и никого не слушает. Очень странная ситуация. С одной стороны, мы везде кричим о том, что авторитет России на международной арене очень вырос, а в то же самое время вот это все его выступление – это некий список обид, который предъявляется всем странам, от Соединенных Штатов до Грузии включительно. Вот такая странная смесь комплекса неполноценности с манией величия.
Мнение военного обозревателя и публициста Александра Гольца на интернет-сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
И вновь обратимся к панораме культурных событий.
Энтони Хопкинс сыграет Льва Толстого в фильме «Последняя станция» режиссера Майкла Хоффмана. Мэрил Стрип согласилась на роль жены писателя Софии Андреевны. Пол Джиаматти сыграет Владимира Черткова, секретаря и последователя Толстого. Съемка картины начнется в феврале 2007 года в России. В основу фильма легла книга Джея Парини «The Last Station» о последних днях Льва Толстого, проведенных им в доме начальника станции Остапова Рязано-Уральской железной дороги. Парини написал документальное произведение по дневникам и переписке родных и близких писателя. В книге много внимания уделено соперничеству между Софьей Андреевной и Чертковым за наследие Толстого. Фильм снимает английская кинокомпания «Slipstream». Майкл Хоффман известен своими картинами «Один прекрасный день», «Сон в летнюю ночь» и «Гора 6». Summer Garden 2006, фестиваль бесплатных концертов современной музыки и джаза, откроется в саду скульптур Нью-Йоркского музея современного искусства. Первый концерт 9 июля. По традиции, возникшей в 1971 году, концерты проходят по воскресеньям, начинаются в 8 вечера и не требуют предварительного заказа мест. В ходе недавней реконструкции музея сад расширили, а вдоль него поставили высокий забор, который ограждает от уличного шума. В этом году программа фестиваля Summer Garden составлена из новых произведений, специально выбранных Джульярдским ансамблем современной музыки под управлением Джоэла Сакса и джазом в Линкольн-центре. Прозвучат сочинения композиторов из Швеции, Боливии, Франции, США, Аргентины, Италии, Израиля, Китая, Англии, Армении, Германии, Новой Зеландии и Австралии. Кинофестиваль «Санкт-Петербург. Детище Марка Руденштейна» переносится на следующий год. Его презентация, однако, состоится в октябре этого года, но не на Дворцовой площади. Одна из причин переноса фестиваля – та, что зарубежные партнеры не успевают в срок сделать конструкции для павильонов. Марк Руденштейн обратился к Валерию Гергиеву с просьбой предоставить для октябрьской презентации помещение Мариинского театра. Московское издательство «Калибри» выпустило кулинарную книгу Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Автор, живущий в Фергане, давно уже известен в интернете своими рецептами.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Как влияет интернет на окружение человека? На каких языках говорят в Испании?
Почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность? Таков наш вопрос аудитории «Радио Свобода».
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана найдено тело 18-летнего израильтянина, которого захватили в заложники палестинские боевики. Убийство Элиахо Ашери совершила группировка Комитета народного сопротивления. Боевики обещали расправиться с ним, если Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа. Тем временем в северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. В городе Рамаллах израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторный лодки в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца в провинции Анбар. Пакистанские власти предполагают, что лидер талибов Мулла Омар скрывается в Афганистане. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Нижегородский областной суд начинает рассматривать уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Обвиняются 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, 3 из них под стражей. Премьер-министр Японии Цзуинтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. На космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, начался обратный отсчет времени до запуска американского корабля «Дискавери». Старт запланирован на вечер субботы.
В Москве 7 часов 32 минуты. Время узнать о погоде. Прохлада, как у июнь, стартовал в центральной России, по всей видимости, ей и закончится, жара отступает, и всего через пару дней уже ничего не будет напоминать об изнуряющей духоте, обещают синоптики. Фронтальный раздел, что несет с собой освежающие грозовые дожди, откроет дорогу прохладной воздушной массе из Арктики. По мере ее распространения давление подрастет, погода улучшится, но ощутимо похолодает. На контрасте арктического и жаркого среднеазиатского воздуха сформируется ненастный Каспийский циклон, который выйдет в центральную часть европейской территории России, так что начало следующей недели придется провести в плену атмосферных фронтов. Погода будет хмурой, сырой и прохладной. Свежий северный продолжит вовлекать арктический воздух. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура днем от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Температура пока еще около 29, выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
И вновь в главной теме утреннего эфира. Сегодня открывается 33-й фестиваль авторской песни «Грушинский фестиваль». О состоянии бардовской авторской песни в Челябинске репортаж нашего корреспондента Александра Валиева.
Здравствуйте!
Это одна из старинных записей челябинского бардовского коллектива «Седьмая бригада». Когда-то это был целый студенческий театр, труппа которого достигала порой 26 человек. Сейчас это дуэт, отметивший совсем недавно 25-летний юбилей и возрождающий традиции шансона. Но не в современном понимании жанра, так называемого блатного творчества, а в истинно французском значении. Один из основателей дуэта «Седьмая бригада» Виталий Казарцев уверен, что современная бардовская песня восходит к традициям городского романса, а тот, в свою очередь, к французскому салонному обычаю музыкантов. музыкальных вечеров.
Все это к нам перешло в 20-е, в Серебряном веке все еще были салонная музыка. А потом все это ушло в некоторое подполье и разбрелось по кухням. А на кухне что можно аккомпанировать? Три аккорда. Это была своеобразная форма протеста интеллигенции. И это все совершенно не развивалось, все выродилось в посиделки возле костра и туда все. И в этом смысле бардовская песня в том виде, в каком она представлена на крупнейших фестивалях, находится в жуткой стагнации. Я это называю ситуацией цветущего пня. У той песни, которая там, будущего нет. Поэтому бардовская песня, она все равно трансформируется, выбирая какие-то лучшие образцы.
Каково бы ни было будущее авторской песни, в Челябинске ее разлюбят еще не скоро. В городе существует фонд Олега Митяева, бард-кафе «Светлое прошлое», в котором регулярно проходят вечера бардовской песни. Вот уже 30 лет в живописном месте на Эльменском озере встречаются любители и профессионалы жанра на свой фестиваль. Вот мнение Елены Гришиной, председателя правления фонда Олега Митяева.
Большое количество поклонников этого жанра живет у нас в области. Эльменский фестиваль последний собрал 30 тысяч человек. Шли грозы, ливни. Казалось бы, зал сейчас вот весь встанет и разбежится. И что поразило больше всего, никто не ушел. Не уходил зрительный зал, значит, не уходили и артисты. Название «Светлое прошлое» — это название песни Олега Митяева. Клубу 7 лет. И за этот период выступило очень много артистов, корифеи жанра, представителей разных направлений. В прошлом году у нас был концерт Алексея Ващенко, замечательного барда. И когда он пел, он сказал, что каждый уважающий себя бард считает, что он обязательно должен выступить в клубе «Светлое прошлое».
Разговоры о кризисе бардовской песни пока не очень типичны для Челябинска. Эльменский фестиваль и вечера в клубе «Светлое прошлое» просто не дают для них оснований. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
И в продолжении темы сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Ну а о состоянии бардовской песни размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовала Анна Рыжкова.
Бардовская песня потеряла свою популярность, потому что слишком музыка, тот сегмент людей, который ее слушает. И интересы общества несколько изменились.
У меня сыну вот сейчас 32 года, он великолепно исполнял ее, играл. А сейчас он почему-то перестал этим заниматься. Почему, я не могу понять. Хотя мне продолжает тянуть к бардовской песне, потому что это люди, это необыкновенно, это чудесно, прекрасно.
Я думаю, потому что в последнее время как бы тема устаревшая. Уже мало кто играет на гитаре, так на улице, особенно в лес с собой, там на пикничок берет. Ну и грустно, наверное. Сейчас уже время такое веселое, очень, скажем так, прогрессивное. В основном слушают музыку такую очень даже бодрую или шансон.
Ну, я думаю, что просто потому, что как бы такое время романтизма, оно кончилось. Сейчас мы живем в сугубо таком прагматическом мире, и поэтому песни нашей молодости, так сказать, они сейчас не актуальны. Ну, есть какие-то бардовские сейчас песни, но они тюремного такой какой-то тематики.
Бардовская песня не потеряла свою популярность. Потеряла популярность только бардовская песня последних лет, потому что как бы нет хороших песен бардовских. Старая не потеряла, старая пользуется успехом. Я все время слушаю.
Я об этом очень жалею, потому что я обожаю бардов. А почему потеряла? Наверное, потому что настоящие барды постарели, а новая смена еще не пришла. То есть еще нет тех проблем, которые вот были в 70-е годы.
Ну, я не считаю, что она имела какую-то особенную популярность для начала. Во-вторых, мое личное мнение, что бардовская песня вообще полная фигня.
Напротив, она теперь становится популярнее, потому что в Литве я живу, а у вас в России только приходит, наверное. Но я думаю, что она у вас за 2 года, за 3 года очень будет популярна, потому что истинная.
Если поедем на пикник с друзьями, мы обязательно берем с собой гитару, играем, вспоминаем какие-то песни. Очень даже приятно петь их. И ностальгии бывает, скажем так, где-то даже по детству. Я не думаю, что она потеряла по своей популярности.
Мы с удовольствием на нее ходим. Так что мы очень любим бардовскую песню. И помним эти прекрасные вечера и съезды бардовской песни. И всегда она, в общем-то, с удовольствием слушаем. У нас даже концерты проходят в больших залах и большие сборы. Так что вы зря так думаете.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. Анна Рыжкова для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к следующей теме. Продолжит нашу программу «Панорама высоких технологий». И вот некоторые заголовки выпуска. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об информации. 90% служащих на рабочем месте используют интернет в личных целях. А пристрастие к интернету делает человека более одиноким.
Главная тема выпуска. Компания Harris Interactive провела опрос, целью которого было выяснить, насколько надежной информацией пользуются служащие компании в процессе принятия бизнес-решений. Были опрошены сотрудники американских, британских и немецких компаний. О результатах исследования рассказывает Владимир Губайловский.
А результаты, в общем, неутешительные. 3/4 сотрудников принимали решения, которые оказались ошибочными из-за неточности, неполноты или противоречивости исходной информации. Только 10% опрошенных всегда принимает решения, пользуясь только надежной информацией. Остальные далеко не всегда уверены в своих источниках. При этом ответственные за подготовку решений сотрудники американских компаний тратят на проверку информации 30% своего рабочего времени.
Новости коротко. Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект об информации, информационных технологиях и о защите информации. Документ регулирует отношения в сфере поиска, получения, передачи и распространения информации, а также ее защиты. Согласно законопроекту, информация подразделяется на общедоступную и информацию ограниченного доступа. Обладателем информации могут выступать как физические и юридические лица, так и государственные учреждения. Обладатель вправе самостоятельно разрешать или ограничивать доступ к своей информации. Согласно исследованию «Рамир Мониторинг», 90% офисных работников российских компаний на рабочем месте пользуются доступом в интернет в личных целях. У 76% из них основная рабочая деятельность связана с компьютером. Доступ к сети не ограничен только у 39% респондентов. Остальные пользуются интернетом в рабочее время, несмотря на ограничения со стороны работодателей. Растущая популярность средств коммуникации и в первую очередь интернета приводит к тому, что у человека становится все меньше близких людей. К такому выводу пришли ученые из американского университета Дюка, сравнивая данные опросов 1984 и 2005 годов. Было опрошено 1500 респондентов. Количество ответивших, что у них нет близкого человека, с которым они готовы обсуждать самые важные вещи, увеличилось вдвое. 20 лет назад в среднем у американца было трое близких людей. К прошлому году их осталось только двое.
Панорама высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, последнее заявление Владимира Путина «Внешняя политика России». Это была сегодня публикация в нашей рубрике «Русский политический интернет». Я так понимаю, что это перекинулось и на страницы сегодняшних российских газет тоже.
Да, в основном это на первой полосе было вынесено. Это действительно одна из главных тем. Как уже говорилось в нашем эфире, президент дал указание российским спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, совершивших убийство российских дипломатов в Ираке. Газеты называют это сенсационным сообщением, которое распространил вчера пресс-служба Путина. До сих пор наша страна, пишет «Время новостей», отличалась предельно корректным и дипломатичным, а иногда просто невнятным подходом к оценке подобных событий. Более того, подчеркивает издание, даже в течение последних трех недель, прошедших с момента похищения в Багдаде российских граждан, наши власти вели себя предельно мирно. Теперь же произошел разворот почти на 180 градусов. И, вероятно, поводом для этого стало признание российским МИДом факта гибели россиян. Газета «Время новостей» не исключает, что Владимир Путин таким образом дал понять, что, наконец, что-то сдвинулось в российском государственном механизме. Высшим лицом государства откровенно заявлено, что убийц российских дипломатов надо найти и уничтожить. Тем самым российское руководство пытается продемонстрировать, что Россия не менее грозная держава, чем Соединенные Штаты, которые которые, не задумываясь, подтягивают к стране, где в застенках томится и гражданин, целый флот, или Израиль, который из-за двух попавших в плен солдат разворачивает полноценную армейскую операцию. И так же, как и эти государства, готово на первое место ставить жизнь собственных граждан. А вот какая именно из российских спецслужб возьмет на себя исполнение приказа президента, никто не скажет, подчеркивает издание. Хотя гадать здесь не приходится. Подобными акциями могут заниматься либо Главное разведывательное управление ГРУ, либо ФСБ или Служба внешней разведки. В газете полагают, что раз такое деликатное задание было озвучено публично, то можно предположить, что президент заранее уверен в его успехе. Это же «Времени новостей» подтвердил и источник военной разведки. Он предположил, что президент не стал бы публично отдавать невыполнимого приказа. Ему уже что-то известно, уверен ветеран ГРУ, и, вероятно, немало известно. Успеваю только дать один комментарий, через полчаса вернемся к чтению газет.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Камчатки продолжаются поиски четырех человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И переходим от главных новостей к экономическим.
Крупнейшим среди всех стран мира получателем прямых иностранных инвестиций в 2005 году стала Великобритания – $165 миллиардов, в полтора раза опередив Соединенные Штаты – вторую страну в этом рейтинге. Такие данные содержатся в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Среди стран, не входящих в эту организацию, максимальный приток прямых иностранных инвестиций зафиксирован в 2005 году в Китае – $72 миллиарда, Сингапуре – $33 миллиарда и Бразилии – $15 миллиардов. В России – $14.5 миллиардов, на миллиард меньше, чем в 2004 году. Bank of China, второй по величине банк Китая, планирующий первичное размещение своих акций на внутреннем рынке, получил заявок на них, объем которых в 33 раза превысил предложение акций на общую сумму $85 миллиардов. Конечные покупатели будут определены теперь по результатам лотереи. Более 80% заявок поступило от частных китайских инвесторов. Организуя масштабную продажу частично приватизируемого банка, власти Китая рассчитывают привлечь в первую очередь именно частные банковские накопления, общий объем которых достиг в Китае почти $2 триллиона, в 20 раз больше суммы всех частных вкладов в российских банках. В начале июня Bank of China уже разместил часть своих акций на бирже в Гонконге, получив от их продажи более $11 миллиардов. Это четвертое по величине первичное размещение акций в мировой истории. Следующее размещение акций Bank of China на бирже в Шанхае планируется завершить 5 июля, за 1.5 недели до завершения такой же компании российской Роснефтью. Европейская комиссия намерена подать в суд на Италию, власти которой не смогли, по мнению комиссии, обеспечить изменения национального законодательства в части отмены контроля государства над бывшими монополиями. Речь идет о так называемой «золотой акции», владение которой дает возможность государству блокировать любое решение акционеров приватизированных компаний. В заявлении Еврокомиссии указываются «Телеком Италия», крупнейший в стране телефонный оператор, нефтяная компания «Эни», а также «Энель», ведущий поставщик электроэнергии. Кроме того, отмечается в заявлении комиссии, Италии предстоит выполнить решение Верховного суда Европейского союза, признавшего незаконной норму итальянского законодательства, которая ограничивает голосующие права зарубежных акционеров итальянских энергетических компаний, если им принадлежит более 2% акций.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля на сегодня составляет 27 рублей 6 копеек за доллар США и 34 рубля и 1 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 29 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатели у микрофона. В 80-м году в издательстве «Посев» вышла книга Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Кирилл Викторович Хенкин, сын русских эмигрантов, увлеченный коммунистическими идеями, уехал воевать с фашизмом на гражданскую войну в Испании. Этот путь привел его в советскую разведку. В 40-е годы Хенкин учился в разведшколе в Москве. Учителем его оказался легендарный полковник Абель, провозглашенный впоследствии супершпионом 20 века. Разведчиком Хенкин не стал, но, осваивая навыки оперативной работы за рубежом, хорошо знал генеральную установку Советского Союза в отношении Запада. Любыми путями проникать за границу, провоцировать нестабильность, готовить тем самым будущий военный разгром. Радио «Свобода», 29 июня 80-го года. Говорит Виктор Некрасов.
В этой же книге Кирилла Хенкина есть два момента, которые меня потрясли. Первое – это конец карьеры Абеля. Это то, что он должен был принести себя в жертву и принес. То есть он шел сознательно на верную смерть. Что-то в политике секретной разведческой службы в Советском Союзе изменилось, и оказалось, что, в общем, такая категория шпионов-идеалистов им не нужна. Но сохранить миф об этом разведчике с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками они поручили Абелю. И те, кто прочитает книгу, увидят, как это противоестественно и страшно, но произошло. Он сам вынужден был отдаться в руки американской разведки. И не зная, что подвернется потом Пауэрс, на которого его обменяют.
Продолжает Владимир Максимов.
И меня, как и вас, интересует как раз конец судьбы Абеля. Абель – часть нашего общества, а в нашем обществе начинается отрезвление. И Абель – один из тех людей, которые понимают, что они соучаствуют и участвуют в каком-то мировом и историческом преступлении. Такой же процесс произошел в Абеле. И в этом книга Хенкина, мне кажется, очень поучительна. И Абель говорит автору книги, подчеркиваю, это говорит полковник Комитета государственной безопасности, разведчик века. Когда я вспоминаю свою жизнь, мне, Кирилл, хочется удавиться.
Виктор Некрасов и Владимир Максимов о книге Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Радио «Свобода». 29 июня 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 53 минуты, и этот час информационной программы «Время свободы» завершает наш очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и сегодня он из Испании. На каком или на каких языках говорят в этой стране? Сколько вообще языков в Испании? На этот вопрос затрудняются ответить даже испанские филологи. Подсчитать число языков и диалектов королевства Испании пытался и корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Языком межнационального общения в Испании является, разумеется, испанский. На нем или на его диалектах говорит большинство жителей страны. Правда, диалектные звучания этого языка порой настолько своеобразны, что понять их совершенно невозможно, даже свободно владея так называемым «пуро-кастильяно», то есть классическим литературным испанским или кастильским. К примеру, сельские жители Андалузии, юга страны, имеют обыкновение проглатывать чуть ли не половину звуков. Но это все же испанский, и если вы внимательно прислушаетесь к скороговорке, то в конце концов поймете своего андалузского собеседника. А вот если вам доведется побывать на севере Испании, в стране басков, то здесь, сколько ни старайтесь, не поймете ничего. Баский язык по своему происхождению принадлежит к древним кавказским языкам и не имеет ничего общего с латынью, от которой произошли все романские языки, в том числе испанский, и, конечно, другие языки Иберийского полуострова. От так называемой вульгарной латыни, к примеру, произошел каталонский. На нем разговаривают жители автономной Каталонии на северо-востоке Испании. У этого языка есть два диалекта – восточный и западный. У каталонского и баскского языков в минувшем веке была непростая судьба. Пришедший к власти в стране в 1939 году диктатор Франко укреплял единство своего государства весьма своеобразно. Баскам и каталонцам, которых он подозревал в сепаратизме, диктатор просто запретил говорить на родных языках. Более того, он попытался стереть все следы этих языков, говорит Ману Арамбуру, профсоюзный активист из баскского города Сан-Себастьян. Полиция врывалась на кладбище и ломала все надгробия, написанные на баском языке. У нас закрыли все газеты и все издательства, которые выпускали книги на баском. Отныне читать и говорить нам можно было только на испанском. После смерти диктатора ситуация изменилась. Баский язык стали вновь преподавать, печатать на нем газеты и издавать книги. Оказалось, что гораздо лучше на этом языке говорит националистически настроенная баская молодежь, а вот люди среднего возраста, включая многих баских политиков, его не знают. Поэтому даже заседания регионального баского правительства до сих пор ведутся на испанском языке. В Каталонии ситуация лучше, ведь каталонский язык очень близок к испанскому, и его легче выучить. Недавно в этом регионе был принят новый закон, который предоставил некоторые привилегии местному языку по сравнению с испанским. Говорит Жозеп Вендрель, начальник департамента по связям с общественностью автономного правительства Каталонии. Новое положение юридически уравнивает два языка. То есть теперь не будет официального языка номер один испанского и языка номер два каталонского. Эти языки являются официальными в равной степени. Естественно, никто не собирается заставлять людей говорить на каталонском. Гражданам предлагается свобода выбора. Если кто-то обращается в учреждение по-испански, то его должны обслужить на испанском и оформить запрашиваемую им документацию также на этом языке, а не на каталонском. Тем не менее, каталонский, по расчетам местных властей, все же должен доминировать в регионе. Жозеп Вендрель. Рабочим языком местной администрации становится все же каталонский. Не только чиновники административных учреждений, но и судьи, прокуроры и все служители закона отныне обязаны знать каталонский. Это необходимо для того, чтобы обеспечить право каталонцев на судебное разбирательство их дел на родном языке. В Каталонии существует и так называемый аранский язык. На нем разговаривает всего 5000 человек, жители долины Аран в Пиренейских горах. К югу от Каталонии, в Валенсии, валенсийский язык. Он считается отдельным языком, хотя точь-в-точь совпадает с каталонским. Но валенсийцы, ввиду исторического соперничества с каталонцами, полного сходства в упор не видят и продолжают утверждать, что язык у них свой, особый и неповторимый. Южнее Валенсии, в обширной местности, называемой огородами Мурсии, еще один язык – паночо. На нем разговаривают местные мурсийские крестьяне. На северо-западе страны, в автономной Галисии, жители разговаривают на галисийском языке, близком к португальскому. И, наконец, в соседней с Галисией Астурии есть свой язык астурийский. Так что, по нашим подсчетам, всего в Испании 8 языков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». А вот темы следующего часа.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Конференция российской оппозиции в Москве накануне саммита «Большой восьмерки». Небывалые наводнения на северо-востоке в США.
В связи с тем, что сегодня открывается 33-й Грушинский фестиваль, наши слушатели отвечают на вопрос, почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. Любовь к бардовской песне предполагает наличие души. Современная молодежь выбирает пепси, а душа и пепси несовместимы, так считает Иван из Санкт-Петербурга. Коллективистские ценности, ценности толпы вдохновляли бардовскую песню, считает Дима. Лирика ее в том, что попса, обращенная к толпе, не к толпе, а к себе, извращения. Индивидуального в ней мало, вызова, как, например, в роке. А какой может быть бардовская песня под взглядом угрюмого властелина, задается вопросом Артем.
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняется на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730.